и пришло. И теперь мы имеем то, что имеем. Кто-то сказал, что народ, не знающий и не помнящий своего прошлого, рискует вновь пережить его. Государи мои, люди русские, неужели мы и теперь еще ничего не поняли, ничему не научились? Нет, рано радуетесь, господа, собравшиеся хоронить Россию. Могилку, заботливо вами для России выкопанную, придется засыпать. Мы еще живы, и мы многое поняли, и многому научились. Собравшимся хоронить Россию, торжественно объявляю, похороны отменяются. Мы намерены еще пожить. Народ наш жив еще. Православие наше живо еще. И третьего кита, самодержавие, православный народ для себя вымолит. Мы тихо, с болью, но уверенно подымемся с этой больничной койки, на которую теперь уложены, расправим плечи, вздохнем широкой грудью и скажем всему миру. Далее вот от этих слов «всему миру» обширная цитата из Достоевского. «И скажем всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его, свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединении всего человечества, новым, братским, всемирным союзом, начало которого лежит в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации». Конец цитаты. И вот, когда эти горькие и роковые недоразумения будут разъяснены и разрешены, тогда и враги наши покроются краской стыда и станут вопрошать, зачем же мы их били и чуть не убили. Но мы их обнимем, как завещал нам Господь, и научила его Святая Церковь, и не поменем зла, а всех простим и всех возлюбим, ибо к тому мы призваны. Далее опять цитата из Достоевского. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. Славянофильство и западничество наше есть только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления к воссоединению людей. Стать настоящим русским значит стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и все соединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел. Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово. Что же, разве я про экономическую славу говорю? Про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское может быть изо всех народов наиболее предназначено. Пусть земля наша нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил, благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и сам Он не в яслях ли родился? Это слова Достоевского из его знаменитой пушкинской речи, произнесенной менее чем за год до смерти на заседании Общества любителей российской словесности. Селезнев, автор книги «Достоевский» в серии «Жизнь замечательных людей», так описывает реакцию зала на эту речь. Несколько мгновений зал пребывал в каком-то онемении, которое прорвалось вдруг столь бурно, что вряд ли когда прежде благородное собрание видело что-либо подобное. «Пророк! Пророк!» — раздавались крики. Славянофил Иван Аксаков и западник Иван Тургенев бросились целовать Достоевского. В зале творилось невообразимое. Люди плакали, обнимались. Кто-то упал в обморок, словно, пусть на мгновение, но все злое, недоброе, разделяющее людей, отпало вдруг, как скорлупа, и они обрадовались себе, новым, забытым, но мучившимся всегда в этой проклятой скорлупе, и теперь ликующим от возможности быть самими собой, рассказывали потом, что в эти минуты мирились, обнимаясь и целуя друг друга, даже старые враги, два известных в Москве старика, о которых знали лет уж 20, слышать не могли один о другом без содрогания, вдруг, не сговариваясь, бросились в объятия, сникли и заплакали, как малые дети, седые, беззащитные. Конец цитаты. Знающие люди скажут: ну и что? Уже очень скоро эти самые рукоплескавшие ему, обнимавшиеся люди обрушили на него же через прессу поток насмешек, клеветы и брани. Достоевский витал в облаках. Теперь священник Александр Захаров продолжает заниматься тем же неблагодарным делом. Знаю, слишком знаю, что и мне теперь достанется сполна и плевков, и клеветы, и хулы. И все-таки торжественно объявляю: Россия жила, жива и будет жить. Три кита вновь приплывут и подставят ей свои спины. Православие, самодержавие, народность явят миру братскую семью русских людей, которые все сначала позавидуют, а потом и сами захотят жить так же. Все это наше теперешнее сектантство, хождение на стадионы к западным миссионерам, хождение в дебри индейской религии и философии, все это наносное, поверхностное, в толщу народное, не укоренившееся и укорениться неспособное. Нет в русской душе подходящей почвы для таких растений. Все это корни не пустило и не пустит, а значит, уже в ближайших поколениях увянет и засохнет. Уверяю вас, все наши самые ревностные баптисты и кришнаиты кончат православным храмом и будут столь же ревностными православными. Еще нам, православным старикам, носы утрут. Президент, мэры, законодательные собрания — такая же пена на волне. Сегодня есть, завтра не будет. И здесь вас уверяю, все наши искренние демократы, если только не растеряют искренность свою, непременно вырастут в убежденных монархистов. Такое уж не раз бывало. Русская история как будто специально самых видных наших монархистов проводила через увлечение демократией и республиканством. Иван Александрович Ильин был в молодости до того крайним борцом самодержавия, что хранил у себя на дому бомбы для социал-революционеров. Достоевский сидел на каторге за участие в деле Петрашевцев. Тихомиров, автор, пожалуй, самого монументального труда в защиту монархии, монархическая государственность, вот этот самый Тихомиров был членом исполнительного комитета партии народной воли, организовавшей убийство императора Александра II, редактировал партийные газеты, был арестован и более 4 лет просидел в Петропавловской крепости. Интересные обстоятельства его освобождения. Император Александр III, сын убиенного Александра II, обходил политзаключенных Петропавловки и лично беседовал с каждым. Все как могли выгораживали себя и заверяли императора в своей невиновности. Один только Тихомиров честно признался, что наказан заслуженно. Тогда император заметил, что не находит возможным содержать в одинаковом заключении столько невинных людей совместно с преступником, и повелел освободить Тихомирова. Этот акт царского благородства и милосердия положил начало перерождению активного революционера, убежденного монархиста. Народ наш цел, православие наше живо, будет у нас и монарх. Но монарха нам, русским людям, опять повторяюсь, надо еще заслужить и у Бога вымолить. Вот в этом вопросе нужна обдуманность, трезвость и взвешенность, как ни в каком другом. Еще не все пророчества Достоевского исполнились. Он ведь в этих бесах прозорливо описал не только социализм, но и то, что те же бесы готовят нам после социализма. Далее цитата. «Ну-с, и начнется смута». Это все тот же Верховенский речи ведет. «Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видел. Затуманится Русь, заплачет по старым богам. Ну-с, тут-то мы и пустим. Кого? Ивана Царевича. Мы скажем, что он скрывается. Знаете ли вы, что значит это словцо? Он скрывается. Но он явится. Явится. Он есть, но никто не видел его. О, какую легенду можно пустить! А главное, новая сила идет. А ее-то и надо. По ней-то и плачут. Ну что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная. Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется, и застонет стоном земля. Новый, правый закон идет, и взволнуется море, и рухнет балаган. И тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз строить мы будем, мы, одни мы. Нет цитаты. Слышите ли, русские люди, это тройное. Мы, одни мы. Вот это намотайте себе на ус, родные мои, на все свои усы и бороды намотайте. Царя надо заслужить. До царя надо дорасти. Созреть надо духовно до царя. А если не доросши, не созревши, возжелаете поскорее, тотчас же и одним махом все свои проблемы царем решить, так получите вместо царя припрятанного Ивана Царевича. Чувствует мое сердце, что приготовлен уже. Еще скрывается, но вот-вот явится. Не ошибитесь, не обознайтесь, не поспешите. За личиной скороспелого Ивана Царевича они свою стройку продолжат. Главное это строительство тогда и начнется. Все, что было доселе, только балаган, а запроектировано строение каменное, со стенами толстыми и решетками крепкими. У романа «Бесы» два эпиграфа. Один из любимого Достоевским Пушкина, другой, на который хочу особо обратить ваше внимание, евангельское повествование об исцелении Христом Гадаринского бесноватого. Гадаринский бесноватый — это современная Достоевскому Россия, в которой уже завелись и быстро плодятся бесы Шигалевы, бесы Верховенские и им подобная нечисть. Беснование приняло затяжной характер, продолжается до сего дня. Многие еще и теперь не набесились. Посмотри-ка, русский человек в душу свою, черным-черно от бесов с бесенятами. Но в гадаринскую страну пришел Христос и выгнал бесов из несчастного страдальца. И Россия исцелена будет им же. Настрадались уже, хватит. Только вот исцеляться-то нам, родные мои, следует в нужной последовательности. Не сначала искать царя, а потом избавляться от бесов, а наоборот. Сначала повысить из себя бесов, а уж потом с ясными-то головами да чистыми сердцами, подумать и про царя. Да, это не вдруг сделается. Не добесившимся надо дать возможность добеситься, не настрадавшимся настрадаться, ищущим счастье в благах цивилизации надобно дать эти блага, чтоб они наелись ими до оскомины, и через правовое государство придется пройти. Хороша семья, основанная на любви, да глупо толковать про любовь людям, переругавшимся и злым друг на друга. Им бы для начала хоть помириться. Какое там любить, хоть бы не бить друг друга. В царство любви невозможно перескочить прямо из царства ненависти и вражды, минуя царство прав и обязанностей, долга и законности. Святым ни к чему Моисеево десятословие. Святые водимы благодатью Божией. Но мы-то покуда водимы бесами. Для многих из нас будет достижением не Моисеевы даже 10 заповедей, а если они сумеют чтить и не нарушать для начала хоть уголовный кодекс, потом уж дорастут до 10 заповедей, до требований церковной дисциплины, соблюдения постов и так далее. А это пустейшее дело – возомнить себя под благодатью и идти под благодатью бить морды баптистам и кришнаитам или под благодатью трескать мясо великим постом. Это блажь, а не благодать. Трезвость бесовская, а не Божие водительство. О монархии нам теперь говорить все равно, что детям детсадовского возраста вознамериться в космическую ракету залезть и в космос полететь. Мечтать о небе, конечно, можно в любом возрасте, но отправляться на космодром из дверей детского сада рановато. Монархия для таких глупых и хулиганистых ребят, каковы мы теперь, для нас же самих явится невыносимой тяготой. Да и кто, кроме Ивана Царевича, согласится стать у нас теперь монархом? Для монарха-то мы, неслухи и хулиганы, еще пущая тягота, чем он для нас. Монарх, если он будет верен своему призванию, должен будет стать в таком народе непременно диктатором и тираном, а не отцом. Сладко ли будет его сердце? А сам народ отнесется к этой тирании, как к ненавистному бремени и ярму. Вот здесь спешить не надо. Те, кто говорят о реставрации монархии в России теперь уже, в данную историческую минуту, говорят об этом явно преждевременно. Царя мы еще не достойны, а Ивана Царевича не желаем. Что же мы будем делать? Мы будем бороться вот с этой самой греховной стороной своей природы. Будем изгонять из своих душ бесов с бесенятами. Мы будем учиться добросовестному исполнению своих прав и обязанностей. Пройдем для этого, если надо, выучку у Европы. Мы будем молиться для наших теперешних и возможных будущих оккупантов. Но при всем при этом мы будем молиться еще и так. Господи, Боже наш, прими молитву нашу о Церкви Твоей Святей Приносимой, о всех людях Твоих, их же искупил Еси честною Твоею кровью. Прими молитву нашу о благоверных царях и царицах, князьях и княгинях, епископах и священницах, монасях и бельцах, воинях и младенцах, за веру и царство православное подвязавшихся, наипаче же от безбожной власти умученных, и молитвами их даруй нам на последние времена царя православного и самодержавное царство его, щит и ограждение церкви святей своей. Помяни ны и вся люди твоя, отцы и братью нашу, о восстановлении царства самодержавного подвязающихся, и укрепи силою Духа Твоего Святаго во брани до конца претерпети и устояти, и венцев небесных сподоби. Твое бы есть ежемиловати и спасатины, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.